Моя проповедь сегодня называется «Маленькие люди в большом деле». Причина, почему я назвал ее так, заключается в том, что в истории искупления, которая представлена нам на страницах Священного Писания, содержатся не только очень большие имена, там сказано не только о людях, которые играли большую роль, они обладали большим влиянием, ну и о тех, которые на первый взгляд могут показаться незначительными людьми. Мы сегодня будем говорить об Исааке, и мы знаем, или, скорее всего, каждый из вас может подтвердить то, что об Исааке не часто проповедуют. Вот, наверное, вы слышали много проповедей об Аврааме, это отец Исаака, и, наверное, не меньше проповедей об Иакове, это сын Исаака. А вот о самом Исааке не так много говорится. И, наверное, причина, почему о нем мало проповедуют, в том, что о нем не так много написано. Не так много описаний его жизни, не так много разных событий. И вот, когда мы соприкасаемся с такими личностями, мы имеем возможность увидеть Божий взгляд на людей всякого калибра. Вот у нас, наше человеческое измерение, мы высоко ставим тех, кто, на наш взгляд, обладает большим влиянием, более заметные люди. Нам кажется, что вот это да, вот это жизнь, которая эффективная, вот эта вот жизнь стоит того, чтобы ее жить. Вот. И мы сравниваем таких людей с теми, кто менее заметен, кто, как кажется, менее влиятельный. И очень часто люди попадают в существенные проблемы, связанные с этим. Так вот, история Исаака помогает нам увидеть, что в глобальном Божьем плане каждый человек, независимо от того, каким он может нам показаться, каждый человек занимает именно то место, крайне важное и необходимое, которое было определено Богом. Как мы уже говорили о том, что у каждого из нас есть вот это стремление к значимости, и это стремление измеряется человеческими мерками. Но давайте посмотрим на жизнь Исаака и посмотрим на то, какое место Господь определил ему. Исследуя книгу «Бытие», мы с самого начала видим, что после того, когда люди согрешили, Бог объявляет о начале своего великого плана искупления. Этот план имел своим центром пришествие Мессии. И роль Мессии в победе над дьяволом, в освобождении людей от рабства греха, от рабства смерти, и как результат в финальном преображении всего творения Мессия занимает центральное место. Подготовка к реализации этого плана занимает тысячелетия. Как вы помните, вначале Бог предоставил людям возможность развиваться самостоятельно, и они достаточно быстро, используя все ресурсы, которые Господь им дал, достаточно быстро все превратили во зло. Помните, перед потопом сказано, помышление сердца их было зло во всякое время. Бог вынужден был уничтожить первое человечество потопом. После того остается одна семья, которая верует. И достаточно быстро видно, что несмотря на то, что эти люди, они не были настолько растленны, как те, которых Бог уничтожил в потопе, грех, который живет в них, продолжает давать о себе знать. Мы читаем историю о Вавилонской башне, где люди пытаются самоутверждаться, противопоставляя себя Богом. И вот после этого Бог начинает особенный процесс, и в этом процессе Он выбирает одного человека. Этого человека звали Авраам, и он определяет, что через него произойдет особый народ. Этот особый народ не только получит специальный Божий закон, он не только получит возможность поклонения Богу через жертвоприношения, которые были установлены, но самое главное, этот особенный народ, он станет инструментом, через него придет в мир Мессия, Бог станет человеком для того, чтобы освободить людей от рабства греха, от рабства дьявола и от рабства смерти. И вот в этом глобальном плане есть разные люди. Они жили в разных точках истории. они имели разную национальность даже, они играли свою роль, иногда эта роль более видимая, иногда менее заметная, но каждый участник этого процесса обладал колоссальной значимостью. И значимость эта определялась не самим человеком, а глобальным делом, участником которого Бог сделал этих людей. Когда мы смотрим на Божье представление себя, когда Бог представляет себя в Ветхом Завете, много раз это происходит. Я приведу один пример. Бог очень часто называет себя таким образом. Посмотрите, книга «Исход», 3 глава, с 5 стиха. Бог представляется Моисею у куста горящего. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца вашего, отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Заметьте, как я только что отметил, об Аврааме много сказано, об Иакове тоже много сказано, об Исааке очень мало сказано, но Бог продолжает быть Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Подобных мест в Писании множество, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И Писание целенаправленно не говорит об Исааке много для того, чтобы показать, что его причастность к Авраамову Завету имеет намного большую значимость, нежели он сам. Мы посмотрим сейчас на эту историю очень коротко, для того, чтобы сделать некоторые выводы относительно того, как она касается нас с вами сегодня. Итак, место Исаака в Божьем Завете с Авраамом. В истории Исаака, которая представлена здесь Моисеем по вдохновению Святого Духа, отмечены несколько важных деталей. Они позволяют нам иметь или составить представление о его месте в Божьем плане, плане, который был продуман Богом заранее, и этот план был открыт в завете, который Бог заключил с Авраамом. Но прежде всего, Исаак знает об этом завете. То есть он родился в семье Авраама, он вырос в доме Авраама, точнее в шатрах, где Авраам жил. Он ходил вместе с Авраамом, он видел, как Авраам поклоняется Богу, он научился у него поклоняться Богу, он узнал о том, что у Бога есть договор с его отцом, он знал суть этого договора, он впитал это все в свой разум, в свою жизнь. Он научился поклоняться Иегове вместо с отцом. Вот почему, когда он начинает свою собственную жизнь, посмотрите, 25 глава книги Бытие, 20 стих, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Как и в жизни каждого человека на земле, Господь допускает в жизни Исаака обстоятельства, в которых он полностью зависит от Бога. То есть у него нет человеческих решений этой проблемы. Очень интересно, кстати, та же проблема, которая была у его родителей. Его родители, правда, ждали 25 лет до того, пока у них родился сын. Исаак и Ревека ждали 20 лет. Немало. И вот на протяжении этого времени, с тех пор, как Исаак понял то, что у него нет сына, и он знает, что Бог обещал, и больше того, у него есть пример его отца, который долго не мог иметь детей, и вот потом Бог дал в конце. Исаак знает, что нужно идти к Богу. Написано, и молился Исаак Господу жене своей. Это не просто одна молитва. Вот эта фраза «и молился Исаак Господу» – это говорит о периоде жизни, это говорит о продолжительном времени, когда Исаак шел к Господу, а не он приносил к нему эту свою нужду, которая у него есть. В этом одно из ключевых отличий верующих людей. Люди, которые принадлежат Богу, люди, которые знают Его как своего Господа, живя в этом мире, пораженном грехом и тлением, они не избавлены от трудностей жизни, но, зная Господа, они всегда идут к Нему в своих трудностях. Это то, что мы видим здесь в жизни Исаака. Это же самое мы видим и в сердце Ревеки. После того, когда их молитва была отвечена, когда она уже была беременна, Ревека обнаружила, что дети, рождения которых она ожидала, могут быть не радостью, а горем для нее. То есть она потенциально увидела это, увидела возможность такую. И посмотрите, что она делает. Она идет с вопросом к Господу. 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться. И сказала она, если так будет, то для чего мне это?» Мудрая женщина, она понимает, что потенциально могут быть существенные проблемы. Смотрите, и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Заметьте, Бог говорит Ревеке, у меня все под контролем. У тебя есть беспокойство, у тебя есть причина для этого беспокойства, есть потенциальные проблемы, которые ты можешь увидеть. Но он открывает ей реальность. От тебя произойдут два народа, они будут противостоять друг другу, меньше будет более влиятельным, чем старший. И так и произошло. 24 стих. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Понимание своей зависимости от Бога и также знание о возможности обращаться к Нему и с Ним решать свои вопросы – это ключевой элемент отношений с Богом. Это ключевой элемент, который открывает дверь к благословениям участия в Его завете. Это то, что Писание сообщает нам об Исааке. Второй вопрос, второй элемент, который мы видим здесь в описании Исаака, это его причастность к завету. То есть он не только знает о том, что Авраам, его отец, имел заветные отношения с Богом, он приходит к той точке, в которой он, Бог ему открывает, Бог, у него есть встреча с Богом, в которой становится ясно, теперь эти отношения между им самим и Богом, такие же заветные отношения. Первый стих 26 главы. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». Дальше следует повторение обетований, которые уже были даны Аврааму, но теперь они звучат применительно к Исааку. Посмотрите, 4 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Обратите внимание, Исаак становится причастником Божьих обетований, которые даны его отцу Аврааму. То есть это не что-то новое, изобретенное самим Исааком. Это не его какая-то уникальность, это не какая-то его индивидуальность здесь подчеркивается. Нет, Бог подчеркивает, ты часть большого дела, которое я начал с отцом твоим Авраамом. Именно в этом он подчеркивает значимость Исаака. Он подчеркивает, это не твое дело, это мое дело. Это то, что я начал с отцом твоим Авраамом. Он подчеркивает здесь, за то, что Авраам послушался голоса моего, там начало этого большого дела. У Исаака было много возможностей искать смысл своей жизни в чем-то ином. Например, подобно Лоту, он мог сфокусироваться на укреплении своего материального благосостояния. или же на достижении популярности в кругах людей, которые его окружали. Или он мог попытаться изобретать свой собственный путь, который основывался бы на его собственной значимости, чтобы над ним не шла вот эта тень его отца. Это отец начала всего, это Авраамов завет, который теперь переходит на него. Этот фактор играет очень важную роль. Исаак хорошо понимает, что нет ничего более значимого, как быть соучастником того, что делает Бог. И это показано здесь очень ясно. Причем не просто соучастником, а партнером на том этапе, который Бог тебе определил. Это примерно как эстафета в спорте. Знаете, что такое эстафета, когда один человек бежит и передает эстафету другому, и потом другой передает третьему. И вот там общий результат зависит не от одного какого-то суператлета, а от каждого участника этой эстафеты. И вот сейчас в этой точке Бог передает эту эстафету Исааку. Сущность Божьего плана искупления в том, чтобы восстановить значимость человека в его принадлежности Богу и его делу, в возможности сотрудничества с Ним, Творцом и Владыкой Вселенной. Именно это мы и видим в Божьем подходе к взаимоотношениям с его людьми. Итак, два качества мы видим здесь. Во-первых, в жизни Исаака мы видим знание завета, он идет к Богу, он умеет поклоняться ему. Во-вторых, мы видим его причастность к завету. Есть третий, не менее важный фактор, его верность завету. Это третий фактор, который определяет значимость Исаака. Бог определяет ему точку, определяет ему в эстафете роль, место. Исаак очень хорошо понимает, что его задача быть верным в той точке, в которой Бог его поставил. Он стал участником завета не только на словах, но на деле. Посмотрите 24 стих 26 главы. «И в эту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. У Исаака были свои недостатки. В конце прошлой главы мы пропустили сейчас этот отрывок, мы будем читать его немножко позже, когда будем говорить об Иакове. Сказано о фаворитизме, о том, что, помните, Исаак больше любил Исава, Ревека больше любила Иакова, и этот фаворитизм сыграл свою негативную роль в их воспитании детей. Это одна проблема. Вторая проблема, о которой сказано, точно так же, как и его отец Авраам, Исаак из страха перед филистимлянами выдавал Ревеку за свою сестру. Помните, такая же проблема была у его отца. Вот об этих проблемах сказано. И Моисей ясно показывает, Исаак обычный человек. Он не какой-то суперсвятой, обладающий своей собственной абсолютной праведностью. Но во всем этом есть факторы, которые определяют его жизнь. Посмотрите, в чем они заключаются. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Его жизнь сфокусирована на том, не просто чтобы вспомнить Господа и помолиться, он устраивает жертвенник, он устраивает место поклонения. Для него это существенный фактор, вокруг которого вращается сейчас его жизнь. То есть он обычный человек со своими слабостями, но поклонение Богу, его посвящение Богу, его привязанность к тому, что Господь делает в нем и делает через него, она играет ключевую роль. То есть он живет будущим, которое ему обещал Бог. Об этом ясно говорится в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 11 глава 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Итак, это третья характеристика, которую мы видим об Исааке, здесь представленная в Священном Писании. Есть еще одна, четвертая, это благословение завета. Он знал завет, он был причастником завета, он был верным завету. И, конечно же, этот завет имел свои плоды в его жизни. Бог для того и заключает завет с людьми, чтобы благословить их. 1 стих 12 главы мы видим, как Бог заключает завет с Авраамом и говорит о цели этого завета. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». То есть, когда Бог призывает человека, Он призывает, чтобы благословить его. И дальше Он продолжает и говорит, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». То есть, благословение – это суть заветных отношений с Богом. Не имея мира с Богом, не имея гармоничных взаимоотношений с Ним, люди не могут иметь полноценную жизнь. Они будут в постоянном противоречии с волей Божией, они будут противостоять Творцу. Каждый раз, когда Бог вступал с кем-то в завет, Он обещал свое благословение. Так произошло и в жизни Исаака. Посмотрите еще раз 12 стих 26 главы. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь, и стал великим человеком. И возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему». Немножко ниже Бог снова подтверждает благословение Исаака, 22 стих. «И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою». И посмотрите, опять он подчеркивает, «И благословлю тебя, и умножу потомство твоего». И очень интересно, он подчеркивает причину, «Ради Авраама, раба моего». Это еще одна очень важная деталь. Заметьте, Бог постоянно подчеркивает, значимость не в тебе, а в завете. Основание благословения не в том, что ты имеешь какие-то достижения, а в том завете, который я начал с отцом твоим, установил этот завет с отцом твоим. Еще немного ниже, в конце главы, говорится о том, что это благословение признается окружающими людьми. 27 стих, и сказал, Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Там был конфликт с филистимлянами. И вот что они отвечают. Они сказали, «Мы ясно увидели, что с тобою Господь. Потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом». Заметьте, люди вокруг видят, что Божье благословение присутствует здесь. Это одно из особых благословений причастности к Божьему завету. Какими бы ни были окружающие нас люди, они всегда увидят в нас что-то особенное в жизни настоящих верующих людей. Так было с Авраамом. Помните, когда он пришел покупать пещеру у сынов Хетовых? Слушайте, как они говорят ему. 23 глава Бытия. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас». То есть это неверующие люди, язычники, которые окружают, которые живут вот там своей жизнью. Но они видят участников завета, и они понимают, ты князь Божий. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте». То есть, посмотрите, с каким уважением эти люди относятся к Аврааму. Так было с другими людьми, например, с Елисеем. Помните, 4 книга Царств, 4 глава, сказана история, когда Елисей проходил и заходил в один дом, куда его приглашали поесть хлеба. Вот там в 9 стихе написано, и сказала эта женщина своему мужу, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». То есть складывается определенное впечатление в сознании окружающих людей. Так было и с Иисусом Христом. Даже его враги, помните, даже те, кто в конце концов убили его, помните, в 3 главе Евангелия от Иоанна в самом начале приходит Никодим и говорит, «Мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога». Вот это вот благословение завет. Божьи благословения не всегда выражаются в материальном изобилии, но они всегда очевидны. Они всегда очевидны не только для того, кого благословляет Бог, но также и для тех, кто окружает этих людей. Итак, это короткая история роли и места Исаака в Божьем великом деле, которое открыто было для него через Авраама в Завет. И вот эта история позволяет нам сделать вывод сегодня, посмотрев на нашу жизнь, на нашу роль и наше место. Мы посмотрим сейчас на наше место в Новом Завете. Между нами и Исааком много параллелей. Во-первых, Новый Завет является продолжением или же новым выражением Авраамова Завета. Он позволил достичь изначальных целей, Новый Завет позволил достичь изначальных целей, тех целей, о которых Бог говорил и обещал еще Аврааму, но которые так и не были достигнуты Израилем после Синая. Помните, после Авраамова Завета был еще Синайский Завет. Это все часть большого Божьего плана. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог в первый раз говорит о Новом Завете и говорит о сущности, что он означает. Вот что здесь написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Речь идет о Синайском завете. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Друзья мои, это главное. Для всех участников Нового Завета станет реальностью то, что Бог будет их Богом, и они будут его народом. Это главная цель, достижению которого посвящена вся история искупления. Она становится возможной благодаря завету, то есть Божьему договору, согласно которому он обещает, что каждый его участник будет принят в непосредственный круг общения с Богом, то есть станет частью Божьей семьи, станет Божьим сыном и Божьей дочерью. Именно ради этого пришел Христос. Ради этого нужна была Голгофа. Ради этого нужен был Авраам, Исаак и Иаков. Ради этого нужна была долгая история Израиля. Новый Завет – это самое значительное явление, настолько значительное, что в свете его все остальные достижения людей совершенно блекнут. Именно это стало предельно ясно апостолу Павлу, или тогда Савлу, в момент его встречи с Иисусом Христом. Именно это радикально изменило его жизнь. Вот там есть интересная деталь. Эта жизнь изменилась не только в смысле того, что он был ревнителем закона и стал ревнителем Евангелия Иисуса Христа. Главное, что в нем изменилось, он понял, что Новый Завет, который заключил Христос на Голгофе, обладает неизмеримо большей значимостью, чем все, что он пытался достичь своими собственными достижениями. А его возможности были очень большие. Помните, он писал о себе, Филиппийцам 3 глава, 4 стих, «Если кто думает надеяться на плоть, то я более». Он был влиятельный человек. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. То есть, посмотрите, Павел или Савл тогда, он был весьма амбициозным человеком. И у него были для этого замечательные возможности. Родился в правильной семье, в хорошей семье. Попал под влияние лучших учителей. Кроме того, к обретению значимости он приложил огромнейшие усилия. Посмотрите, что здесь написано. Он говорит по учению фарисей. То есть он присоединился к самой ревностной группе людей, которые старались исполнять, познавать закон и исполнять его. Более того, даже среди фарисеев Павел был в первых рядах. Он тщательнее других исполнял закон. Он говорит, по правде закон на непорочный. То есть никто из его соратников, из тех, кто был рядом с ним, никто не мог уличить его в какой-то точке, где он нарушал бы закон. И более того, он не только тщательнее других исполнял закон, но он ревностнее других защищал правильную веру. Он стал по ревности гонитель Церкви Божией. И вот он встретился со Христом. Эта встреча внезапно показывает ему что-то, что было намного ярче, мощнее и значительнее. Вот этот талантливейший человек, который жил тем, чтобы свои амбиции раскрыть. Он уже почти что был членом Синедриона, он был где-то очень близок к этому. И вдруг, когда он встречается со Христом, он понимает одну вещь, он понимает, где истинная ценность, что истинная ценность в завете, заключенном на Голгофе, а не в нем, не в его возможностях, не в его амбициях. Когда-то, очень давно, я использовал подобную иллюстрацию. Хочу повторить ее. Представьте себе толпу людей, которые стремятся воссоединиться со своими родственниками, которые живут по ту сторону океана. Среди этой толпы людей есть разные люди. Есть спортсмены-пловцы, которые очень хорошо плавают. Есть средненькие люди, ну, типа меня, которые могут немножко проплыть, но ненадолго хватит. Есть те, кто с трудом добрел до кромки воды. Добрели и уже задыхаются. И вот, когда вы посмотрите на этих людей, вот те спортсмены, они ходят, мускулами своими покачивают, они, конечно же, выглядят намного круче, чем те, которые еле дышат, стоят здесь. Ну, представьте себе теперь эту задачу. Для того, чтобы им соединиться, воссоединиться со своими родственниками по ту сторону океана, вот их возможности не играют никакой роли. Если те, которые не умеют плавать, сразу утонут, то те, которые умеют, утонут через несколько часов. Но не доберутся туда. Для того, чтобы это воссоединение произошло, для этого нужна помощь. Для этого нужен корабль или самолет. И вот теперь представьте себе, всех этих людей погрузили в самолет, и они летят туда для того, чтобы соединиться со своими родственниками. И здесь уже не играет роли мышцы, умение плавать или неумение плавать. Совершенно. Вся значимость в самолете, который их везет. Здесь уже один перед другим нечем хвалиться совершенно. Вот это то же самое, что происходит с нами сегодня, когда мы становимся участниками Нового Завета. Одни более талантливые, другие менее. Одни более заметные, более влиятельные и больше, казалось бы, достигли в своей жизни. Других очень мало видно. Но наша вся значимость заключается не в том, что мы что-то достигаем, а в том, кто нас соединяет с Отцом. Голгофская жертва Иисуса Христа, завет, частью которого Он нас сделал. Вот история Исаака показывает нам это. Это очень серьезный и важный вопрос. Наше участие в Новом Завете радикально меняет наш взгляд на себя. Или точнее, должно менять наш взгляд на себя. Наша значимость не в наших собственных возможностях, не в наших талантах, не в наших достижениях, не в нашей ревности. Наша значимость в Иисусе Христе, в завете, который Он заключил, и в Евангелии, которое принесло нам весть об этом завете. 1 Коринфянам, 1 глава. Мы читаем 27 стих. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот почему Бог упоминает, Он не говорит: «Я Бог Авраама и Иакова». Нет, он говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Хотя об Аврааме сказано очень много, об Иакове тоже очень много, об Исааке так себе. Совсем несколько строчек. Потому что значимость не в Исааке, значимость в завете, который Бог заключает. 30 стих. «От него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Я хочу кратко отметить три главных характеристики, которые определяют значимость участников Нового Завета. Самое первое, очевидно, это причастность к Новому Завету. Мы только что упомянули, что Новый Завет – это квинтэссенция главного Божьего дела во Вселенной. Это кульминация Его плана искупления. И стать участником Нового Завета означает войти в число тех, которые стали своими Богу. Ефесянам 2:19 написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот это главное, что происходит в результате того, когда человек становится участником Нового Завета. Независимо от того, кто этот человек, в какой части истории он живет, насколько он видный человек или незаметный человек, насколько он ревностный и насколько многого он достиг, независимо от этого, если человек становится участником Нового Завета, эти слова относятся к нему: сограждане святым и свои Богу. Когда мы говорим о том, что мы становимся участниками Нового Завета, нам нужно понимать, что мы становимся участниками самого значительного дела во Вселенной. Я много рассказываю из разных историй из нашего коммунистического прошлого. Вот, я думаю, что есть достаточно много людей, которые это понимают. Ну, а тех, кто не понимает, может быть, вы постепенно так и составите для себя картину. Вот когда мы говорим о людях, которые жили в Советском Союзе, очень многие из них, миллионы людей искренне верили в возможность построения коммунизма. И они вложили все свои силы, здоровье, таланты, жизнь свою вложили ради строительства коммунизма. Сотни тысяч людей ехали в Сибирь строить БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. Или ездили разрабатывать целину там в Казахстане. Или строили великие стройки комсомольские. Они делали это, веря в коммунизм. К огромному разочарованию этих людей коммунизм оказался мифом. Представьте себе, они жизни отдали. Они отдали жизни ради того, чтобы построить коммунизм. То есть они стали соучастниками дела, о котором они думали, что это величайшее дело истории. На проверку это казалось фейком. Все испарилось. Его нет. Это величайший обман получился. Величайший обман столетия, в котором были задействованы миллионы людей. И как я уже сказал, это были не просто люди, которые вот, типа нас, мы жили там в Советском Союзе, но мы не верили в коммунизм. А было огромное количество людей, которые все свои силы вкладывали, они хотели там продвинуться, они хотели быть там лучшими. Только для того, чтобы разочароваться. Но когда мы говорим о причастности к Новому Завету, мы говорим о том единственном деле во Вселенной, которое в действительности будет торжествовать вечно. Империи приходят и уходят. Идеологии сменяют одна другую. Моды разные. То, что сегодня кажется популярным, и все вот там. Все это изменяется очень быстро, дорогие мои. Но Новый Завет, участниками которого становятся все, спасенные Иисусом Христом, это в действительности величайшее дело во Вселенной. Евреям 9 глава 14 стих мы читаем: «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». И дальше сказано: «Для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные». То есть Новый Завет, заключенный Христом, намного более значимый, чем все наши человеческие достоинства. Участие в нем, а не наше достижение, определяет то, кто мы есть. 2 Коринфянам 5:21 говорит о том, что Новый Завет сделан с праведными в Иисусе Христе, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, то есть мы невиновны благодаря Новому Завету. Более того, Римлянам 8 глава говорит о том, что Новый Завет сделан с детьми Божьими. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И дальше говорится о том, что участие в Новом Завете сделало нас сонаследниками с Иисусом Христом. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Об этом же говорится Ефесянам, 1 глава, 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками». То есть Бог приготовил Сыну вечное благословение. Вся вселенная существует для того, чтобы Бог Отец благословил Сына из Своей любви. И теперь Он спасает всех участников Нового Завета и говорит, «Я вам даю то, что предназначено Сыну». 1 Петра 2:9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». То есть Новый Завет делает нас царями и священниками в Иисусе Христе. Колоссянам 2:10. «Участие в Новом Завете дало нам полноценную жизнь в Иисусе Христе». И вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти, и так далее. Точно так же, как в истории с Исааком, наше достоинство и наша значимость не в нас самих, не в наших достижениях, а в Новом Завете, частью которого, по милости Божией, мы стали. Итак, это первая характеристика, которая касается нас сегодня. Вторая характеристика – это верность Новому Завету. Это вторая грань значимости. То есть наша значимость в причастности Новому Завету, но есть еще одна не менее важная. Здесь вот в этой точке проявляется уникальное многообразие, которое делает Бог. Создав каждого человека уникальным, Он определил для каждого из нас свое место и свою роль для выполнения определенной им задачи. То есть наша значимость в принадлежности к Новому Завету. И вот в этом Новом Завете он для каждого из нас определяет свое место. И вот это место, несмотря на то, что оно отличается от всех тех мест, которые занимают окружающие нас люди, его невозможно сравнивать по значимости с теми, кто рядом. И еще один пример, который я как-то приводил раньше. Я взял его из авиации. Мы достаточно часто, разные люди, я думаю, что и вы, часто летаем самолетом, и когда вы, или летали раньше, во всяком случае, до карантина, когда вы сидите в самолете, и перед самым вылетом, возможно, вы не обращали внимания, в кабину пилотов заходит один человек. Это человек-механик или техник. Тот человек, который готовил самолет к вылету. И он подписывает бумагу, и он отдает это пилотам. Вот, и пилоты дальше тогда имеют уже разрешение на вылет, чтобы они могли вести самолет. Попробуйте ответить на вопрос, кто обладает большей значимостью, пилот или механик? Это несравнимые категории. Вот, нам нужно, чтобы механик был высшего класса и пилот был высшего класса. Это совершенно разные люди. Механик не умеет водить самолет. А пилот, скорее всего, не знает до такой степени, во всяком случае, устройства самолета. У каждого из них уникальная роль. И для того, чтобы общая цель была достигнута, нужно, чтобы каждый из них точно выполнил свое предназначение. Вот точно так в теле Иисуса Христа. У каждого из нас своя роль. Мы отличаемся друг от друга. Меня вот часто видят здесь впереди. Кого-то, возможно, никто не видит и даже не знает о его существовании. Но это не говорит о том, что ваша роль менее значима, чем моя. Господь определил для каждого свое место. Писание сравнивает положение верующих людей в Божьем теле с различным положением частей тела в организме. В послании к Коринфянам, в 12 главе, помните, там даже конкретно перечисляются разные части тела, разные органы. И каждый из них играет свою роль. Что более важно, сердце или легкие? Понимаете, да, абсурдность этого вопроса? Или печень, или почки? Поджелудочная железа или кишечник? Когда мы говорим обо всем это совершенно разные явления. Клетки этих органов отличаются друг от друга. Не только форма, не только функция. Они вообще из другого материала сделаны. Их клетки разные совершенно. Но каждый из них играет свою роль в теле. У него есть своя задача. У них есть свое место. Апостол Павел применяет это к самому себе на практике. Он понимает, что в сравнении с другими апостолами у него было очень незавидное положение, поэтому он называет себя наименьшим из апостолов. Но сразу после этого, посмотрите, он подчеркивает 1 Коринфянам 15:9, «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть». Друзья мои, вот это величайшее открытие, которое каждому из нас нужно сделать. Благодатью Божию мы те, кто мы есть. По Божьей благодати Бог сотворил нас, призвал нас, сделал участниками Нового Завета, поставил нас в нужную точку истории, в нужную точку в своем теле для того, чтобы через нас достичь чего-то в общем развитии его великого плана. Посмотрите, он подчеркивает дальше, говорит, «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной». Заметьте, апостол не только принял свое положение в Божьем плане, но он был верным в этом положении. Он был верным в том положении, в котором Бог его поставил. Бог определил апостолу Павлу роль проповедника Евангелия среди язычников. И он был верен в этой роли. При этом, друзья, рядом с апостолами, с апостолом Павлом трудились десятки людей. Некоторые из них перечислены, где-то упоминаются их имена, ну так, мельком, а некоторых вообще не сказано. И без этих десятков людей служение апостола Павла было бы невозможно. И каждый из них выполнял свою роль, и их роль ничуть не меньше в Божьих глазах. От каждого участника требуется, чтобы он оказался верным. И последнее – благословение Нового Завета. Когда мы говорим о нашем месте в Новом Завете, вот подобно тому, как значимость Исаака определялась заветом, к которому он принадлежал, вот точно так наша с вами значимость сегодня определяется нашей причастностью к Новому Завету, с масштабами, с величием, со славой завета, этого великого Божьего плана искупления, благословения. Мы сделаны совершенными в нем благодаря завету. Несколько благословений я перечислю Евреям 10:14. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». В этом наше благословение. Сегодня, когда мы приходим к столу Господнему, мы приходим туда не потому, что мы достигли совершенства сами. Мы приходим туда, потому что мы знаем, что в нем мы стали совершенными. Его праведность сделала нас святыми. И мы исповедуем это сегодня. Вот почему в сердце у нас мир. Вот почему вот этот Новый Завет, о котором цитируется дальше, об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу, и греховых, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение для них. То есть прощение грехов в Новом Завете. Самое большее, что нужно каждому человеку. Более того, благодаря Новому Завету у каждого из нас есть прямой доступ к престолу Божьей благодати. Здесь же послание к Евреям, 4 глава, мы читаем, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему мы можем приступать к престолу благодати? Потому что первосвященник есть, который заключил завет, который стоит между нами и святым Богом. Более того, благодаря Новому Завету Бог окружает нас охраной и заботой, с точностью просчитав наш жизненный путь. Посмотрите Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы знаете, в мире существует такая поговорка «все к лучшему». Все, что не случается, все к лучшему. Эта поговорка неправильная. Почему неправильно? Потому что Слово Божие дает очень важную коррективу, важное уточнение. Притом знаем, что любящим Бога только, призванным по Его изволению в завет, который заключен Христом, вот этим людям все содействует ко благу, остальным нет. Это уникальная привилегия верующих людей, привилегия людей, знающих Иисуса Христа. Более того, Он гарантирует нашу сохранность в Нем. Римлянам 8:31. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Все это благословение Нового Завета, и не намного выше наших достижений, наших каких-то достоинств. Значимость Исаака была в его причастности и верностью завету, участником которого Бог сделал его. Он выполнил свое предназначение, он сыграл ту роль, которая была отведена Богом в его великом плане искупления. В этом заключается и наша значимость сегодня. Мы будем молиться сейчас, перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней. Я хотел сейчас пригласить каждого присутствующего здесь поблагодарить Господа за Новый Завет. Попробуйте погрузиться в осознание того величия, которое мы имеем в Иисусе Христе. Он сделал нас причастниками величайшего дела, которое есть во Вселенной. И за это, конечно же, Он достоин самой великой благодарности из наших сердец. Преклоним наши колени и помолимся.